Братья и сестры, мы продолжим с вами изучение послания к Ефесянам. Прошу, если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, вторую главу, вторая глава послания к Ефесянам, и мы прочитаем отрывок, который мы изучаем. Мы прочитаем с 11 стиха до конца главы. Послание к Ефесянам, вторая глава, с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда, далеко стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Ну вот это вторая половина второй главы послания к Ефесянам. Мы вот где-то мы с вами остановились в прошлый раз на 12 стихе, то есть наше изучение. Сегодня мы начнем с 13 стиха, но вот мысль, она начинается именно в 11. А иногда очень помогает вот так вот попытка попробовать увидеть вот, ну, большую мысль, то есть о чем в общем говорит отрывок. Ну вот я попробую показать это, чтобы мы с вами могли увидеть общее, и потом будем изучать детали. Посмотрите, пожалуйста, 11 стих, то есть вторая половина второй главы послания к Ефесянам – это обращение к язычникам. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. То есть, ну, большинство из того, что вот мы с вами прочитали, апостол Павел, вот у него была такая цель – обратить к язычникам, вот чтобы язычники подумали. А дальше, вот из жизни, ну, давайте скажем, язычника – который обратился к Богу, апостол Павел выделяет три периода или три стадии. Давайте посмотрим. Первый опять это 11 стих. «Вы некогда язычники». То есть, обращаясь к язычникам, Павел говорит, помните, что вы некогда язычники. А потом еще одна стадия, о которой он говорит, это 13 стих. «А теперь». То есть, некогда, а теперь. Вторая стадия в жизни человека, который обращается к Богу. Еще одна стадия – это 19 стих «Вы уже». То есть, в общем, говорится о нас с вами, о язычниках. Вот Павел говорит, помните, что некогда, теперь и уже. То есть, это вот в этом контексте нам нужно увидеть себя. Хорошо? Мы сегодня с вами попробуем изучить, ну, всего 4 стиха. Это с 13 до 16. Еще раз прочитаю, чтобы... у нас было, ну как, прозвучало опять Писание. С 13 стиха. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ну вот опять вот в общем, давайте посмотрим, может быть, ключевые фразы, вот, которые помогут нам увидеть, ну как вот этот стих в общем, хорошо? Первая ключевая фраза, это 14 стих. Он есть мир наш. То есть Христос – это мир наш. Ну, пока, может быть, еще непонятно, о каком мире говорится, но вот как ключевую фразу, давайте мы ее запомним. Следующая ключевая фраза – это слова «стоящая посреди преграда». 14 стих. стоящая посреди преграда. И еще одна ключевая фраза – это закон заповедей. Закон заповедей, 15 стих опять. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением». Хорошо? То есть вот три ключевых фразы из этого отрывка. Христос – это мир наш, преграда, и что-то Господь сделал законом Моисея. То есть вот здесь мы с вами будем, ну, как-то попробуем порассуждать. Хорошо? Вы знаете, вот если вот мы сейчас с вами несколько раз прослушали этот отрывок, если вам кажется, что, ну, что почему вот так сложно, да? То есть почему Павел не мог написать немножко попроще? В действительности это, ну, все сложно. Знаете, почему? Потому что, ну, в действительности все сложно. То есть почему апостол Павел очень сложно вот объясняет, открывает спасение Господне? Почему столько много разных сторон этого спасения? Почему есть такие сложные слова? Умилостивление, умиротворение, оправдание, освящение и так далее. Почему вот, вот такие сложные слова? Вы знаете, нужно посмотреть на обратное. Дело в том, что грех в Священном Писании, он показан очень много из самых разных сторон. То есть Писание очень много говорит о грехе, о том, что такое грех. И Писание показывает грех вот с самых разных сторон. Но позвольте напомнить некоторый текст, где мы читаем о грехе. Вот иногда грех – это существительное. То есть вот такие вот есть тексты. «Христос отдал Себя Самого за грехи наши». А есть грех как глагол. А помните, это возвращение блудного сына, когда он говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я сделал грех, я согрешил перед тобою». А дальше Священное Писание использует слово «грешник». Вот так пишет апостол Павел, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Используется дальше слово «нарушение» или «преступление». Используется слово «неправедность». Используется слово «зло». То есть посмотрите, сколько много вот разных граней греха. То есть Библия показывает грех с самых разных сторон. Это зло, это неправедность. Это преступление, то есть вот все, что мы с вами перечислили. То есть именно поэтому вот мы с вами делаем вывод, что понятие греха, оно очень сложное и разностороннее. Сложное и разностороннее понятие греха. То есть мы смотрим на обратное, и спасение поэтому оно сложное и разностороннее. Итак, грех – это то, что разделяет человека с Богом и ведет человека к смерти. А вот спасение – это то, когда Господь избавляет нас с вами от этого греха и дает нам спасение. То есть это сложное и разностороннее понятие. А поэтому не нужно удивляться, вот когда мы читаем, допустим, послание к Ефесянам, мы почти ничего не понимаем. То есть, потому что все действительно сложно. Все действительно сложно. И грех – это очень-очень страшное явление в жизни и вообще и человека каждого, и человечества. Мы попробуем наше рассуждение разделить на три части. Первая часть, мы будем говорить, что Христос разрушил преграду. Вторая часть, Христос сделал возможным мир между иудеями и язычниками. И третья часть, Христос сделал возможным мир человека с Богом. То есть вот три действия нашего Господа. Итак, первое, Христос сделал возможным мир человека с Богом. 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». То есть посмотрите, как интересно рассказывает Павел о выразительной перемене, которая происходит с человеком при обращении. Так вот интересно он рассуждает: были далеко, стали близки. То есть вот такие интересные понятия. Ну, далеко, близко – это терминология пространства, не так ли? Далеко – это большое расстояние. Близко – это значит рядом. Так вот, что же имеет в виду апостол Павел, вот когда обращается к нам, к язычникам, и говорит, что вы были некогда далеко. От чего, от кого и почему далеко? И к чему мы стали с вами близко? Конечно, для того, чтобы понять то, о чем говорит Павел вот в этом отрывке, необходимо вот читать Ветхий Завет. Так вот, когда мы с вами читаем, изучаем книги Ветхого Завета, именно Бог и израильский народ – это были те, кто близки друг к другу. То есть Бог был близок к израильскому народу. Посмотрите, как вот Моисей говорил в книге Второзакония, 4 глава, 7 стих. Я думаю, это знакомый для нас с вами текст. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? То есть одна из больших привилегий израильского народа, она как раз таки заключалась в том, что Бог был близок к этому народу. И они это очень ценили. Моисей напоминал об этом и говорил, что вот особенность наша, вот евреев, да, это то, что Бог был близок к нам. Еще в книге Псалмов написано: «Он возвысил урок народа своего, славу всех святых своих, снов Израилевых, народа близкого к нему». То есть народ израильский был близкий народ к Богу. А с другой стороны, опять в книгах Ветхого Завета мы читаем именно о том, что язычники – это народ далекий. Вот у пророка Исаии есть такие слова: «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние». То есть израильский народ Господь называет народ близкий ко мне, а язычников Господь называет народы дальние. То есть смотрите, один контраст, который мы находим в книгах Ветхого Завета между язычниками и иудеями. То есть одни были близко к Богу, а другие были далеко от Бога. Но опять в книгах Ветхого Завета есть обетование или обещание Бога. «Я исполню слово», вот так вот говорит Господь, «мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». То есть опять вот в то же самое время, когда был вот этот вот контраст между иудеями и язычниками, Писание оставляет нам обещание Бога, что когда-то придет мир не только вот израильскому народу, который был близким народом к нему, но и для дальних народов, для язычников. То есть вот об этом говорит апостол Павел. Ну вот нам это нужно знать, что вот это вот обетование, которое Бог оставил в книгах Ветхого Завета, оно исполнилось во Христе. Вы знаете, вот быть близко к Богу – это огромная привилегия. Быть близко к Богу – это огромная привилегия. Вот можете себе представить, что Бог нас с вами уже не считает чужими. Он общается с нами. Бог не считает нас чужими, и Он общается. То есть через Господа Иисуса Христа мы с вами получаем прямой доступ к Отцу. То есть мы с вами пользуемся этой привилегией быть близко к Богу. Но вот опять, читая книги Нового Завета, вы знаете, вот этим понятием близости к Богу, вы знаете, что еще мы можем делать? Мы можем других призывать. Вот Иаков, апостол Иаков, когда писал свое послание, помните, он обращается к людям и говорит: приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. То есть у нас есть это обетование, что Бог может быть близок к человеку. И мы можем обращаться к другим людям и говорить: приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Или в послании к евреям написано: да приступаем с искренним сердцем. То есть у нас Бог близок. И вот поэтому Павел, как бы вдохновляя нас с вами, говорит: да приступаем к Нему с искренним сердцем, с полной верою, краплением очив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистое. То есть это большая привилегия — иметь мир с Богом. И об этом Павел напоминает нам с вами, что были некогда далеко, а стали близки. И вот благодаря чему? Что вот мир человека с Богом, он возможен благодаря крови Христа. Ну вот вы никогда не задумывались об этом выражении, но вроде бы знакомое. Почему так часто Писание говорит «кровь Христа»? Вот какое значение вот в этих словах «кровь Христа»? Ну вот такая интересная иллюстрация, пример. Но опять вы никогда не думали, почему вот, допустим, когда приносились жертвы в Ветхом Завете, ведь важна была кровь жертвы, не так ли? Но почему же не было достаточно просто сделать надрез на там, теле животного, да? Ну, немножко сцедить крови? Почему этого недостаточно? То есть всякий раз, когда говорится о крови жертвы, имеется в виду смерть, не так ли? То есть кровь должна была пролиться до смерти. Поэтому вот точно так, когда мы читаем о Господе Иисусе Христе, когда говорится «кровь Господа», имеется в виду Его смерть. То есть для того, чтобы, ну, вот все, что обещал Бог, вот эти вот обетования, Христос вот должен был Он умереть. Но если вы помните в Ветхом Завете, как это тоже образно происходило, то есть люди все это видели образно, допустим, человек приходил в храм, вот, где должна была принести жертва, он исповедовал свои грехи, и затем вот перед его глазами вот наказание за его грехи, оно попадало на жертву. То есть человек исповедовал свои грехи, а наказание несла жертва, жертва умирала. То есть когда Писание говорит нам о крови Господа, Он умер, это говорит о том, что вот наше наказание упало на Него. То есть почему сегодня возможен мир человека с Богом? Христос должен был умереть, и тем самым Он платил наказание виновных. То есть поэтому мы с вами наслаждаемся сегодня этим миром. Вы знаете, вот в книгах Нового Завета подчеркивается, что вот кровь животных не снимает грехи человека. Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Вы знаете, вот если вот так вот попробовать представить себя в израильском народе, и вот попробовать вообще как-то вот пожить там, да, вот в храме, может быть, в скинии, в храме, то есть видеть все это, быть частью этого народа, то есть о чем бы мы с вами думали? Вот мы бы, наверное, задумались о том, в чем смысл вот этой вот системы жертвоприношений. Я думаю, вот что очень часто как-то останавливало человека и побуждало думать, почему все должно повторяться. То есть почему невозможно, чтобы была какая-то одна жертва? Почему все постоянно повторяется? То есть вот этим вот сама система жертвоприношений, она указывала на то, что грехи, кровь жертв животных грехи не смывает. То есть сама система, она говорила о том, что это не то. Это образы, это символы. То есть нужно ждать другого. Вот поскольку все повторялось. Если бы было достаточно одной жертвы, то их перестали бы приносить. Но жертвы не перестали приносить в Ветхом Завете. До того момента, пока не умер Господь наш Христос. И вот так мы с вами читаем, что священник каждый день многократно приносят жертвы. Это было в Ветхом Завете. Невозможно, чтобы кровь животных, она уничтожала грехи. Это доказательство, или указание на то, что прощение, обещанное Богом, оно осуществляется или осуществится для людей того вот времени, не через кровь животных. Но вот теперь вот Павел напоминает нам и говорит, что кровь нашего Господа, она стала тем, на что указывали многие ритуалы Ветхого Завета. Итак, вот наша с вами близость к Богу, возможно, кровью Христа. Посмотрите, как интересно пишет Павел, 5-13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Вот опять это не присказка «во Христе Иисусе», это вот какая-то действительность. О чем вот говорят эти слова? Вот что значит «во Христе Иисусе»? Что значит вот «во Христе Иисусе»? Вы знаете, Священное Писание, очень часто человечество делит по разным категориям. То есть можно увидеть язычников, можно увидеть иудеев. Вот есть одна интересная, есть способ, вот как Библия делит все человечество на две категории. Или мы можем сказать, что вот Бог, когда смотрит на людей, Он признает человечество всего в двух категориях. Первая категория – это те, кто отделен от Христа. И вторая категория – людей, которые... они соединены со Христом. В этом послании мы с вами находим. Посмотрите, пожалуйста, 11 стих. «Помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа». То с одной стороны, когда Бог видит человечество, Он видит людей, которые без Христа. А с другой стороны, перед взором Бога, люди, которые во Христе. Это уже 13 стих нашего отрывка. «А теперь во Христе». Когда мы немножко раньше выше изучали, помните, мы с вами говорили о таком беспомощном состоянии человечества, мертвого, о грехах. Что же Бог делает? То есть, что же Бог делает с человеком для того, чтобы оживотворить его? Мы с вами прочитали, Он соединяет его со Христом. То есть, для того, чтобы оживотворить человека, Бог соединяет его со Христом. И вот сегодня, быть во Христе... Братья и сестры, это говорится о том моменте, когда мы обращаемся к Богу. Это момент нашего личного обращения к Богу. То есть, когда мы с вами перемещаемся вне Христа, во Христа, тогда, когда мы обращаемся к Богу. То есть, когда Павел говорит, а теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Христовой, два события. Первое – это историческое событие, это жертва Господа. А второе событие – это наше с вами обращение. Первое – это историческое событие, это смерть нашего Господа, а второе – это день, когда мы обратились к Господу. То есть это вот два события, благодаря которым, или через которые мы с вами становимся очень близкими к Богу. Хорошо? Это первая наша с вами часть. Христос сделал возможным мир между Богом и человеком. А второе, Христос разрушил преграду. Давайте посмотрим еще раз 14 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Вот мы с вами вначале отметили, что Он есть мир наш. Это очень важно понять, о каком мире говорит апостол Павел, или мир между кем? Мир между человеком и Богом. В этом тексте апостол Павел говорит о мире между иудеями и язычниками. То есть Павел, как иудей, обращается к язычникам и говорит, что Христос – это мир наш, мир мой, еврея, и мир еврея с вами, язычниками. То есть, скорее всего, была, не скорее всего, мы с вами заметим, что была вражда. Христос – это миротворец, посланник мира. То есть мы с вами это говорим. Вот для того, чтобы, вот так вот говорят, для того, чтобы понять, о чем говорит апостол Павел, смысл, давайте вспомним вот устройство храма, то, как был построен и устроен храм в Иерусалиме. В храме было несколько участков, которые имели специфическую, особенную функцию. В храме было несколько прямоугольных дворов, несколько дворов храма. То есть, помните, сердце храма – это святое святых. Потом была завеса, занавес, очень толстая занавес, которая закрывала святое святых. Потом было место, которое называлось святое. И затем был выход из храма, и был первый двор, где были жертвенники. И потом, после из этого двора, был еще один двор, который назывался двор язычников. Вот смотрите, то есть по мере того, как приближался человек к сердцу храма, все меньше и меньше было доступа. То есть вот язычники могли приблизиться только до стены. Дальше за эту стену заходили иудеи. В храм входили только священники. А в святое святых заходил только первосвященник один раз в год. Ну вот, когда Павел говорит о том, что он разрушил стоявшую преграду, поскольку он говорит о мире между иудеями и язычниками, он как раз-таки имеет в виду вот эту вот стену в дворе Иерусалимского храма, стена, которая отделяла двор язычников от вот места, где приносились жертвы. Ну вот действительно, сегодня, вы знаете, мы как-то с вами рассуждали, когда изучали послание, книгу «Деяния апостолов». Помните, где вот Павла арестовали? В Иерусалиме. За что его арестовали? Чуть не убили. За то, что предполагали, что он язычников ввел в храм. То есть для иудеев это было очень эмоционально. Они настолько трепетно к этому относились. И вот, вы знаете, сегодня вот археологи говорят, ну, не говорят, они нашли несколько камней, которые предположительно были вот в этой стене, которая отделяла двор язычников от основного двора храма, а камни, на которых были надписи, предупредительные надписи для язычников. Там было вот написано вот следующим образом: «Ни один иностранец не может войти во двор, который окружает храм. Любой, кого поймают, будет сам виновен в своей смерти». То есть можете себе представить, вы приходите в церковь, а вывеска, да, то есть если вы зайдете, то, возможно, вы не выйдете отсюда. То есть вот так вот иудеи относились к язычникам. И вот опять книга «Деяния апостолов», сам Павел это очень хорошо пережил. Подумали, что он ввел язычников в храм, и его чуть не растерзали за это. То есть вражда, она была настоящая. Вражда была настоящая. Вы можете себе представить, что вот как римляне к этому относились? То есть римляне – это были оккупанты, вот, которые везде они устанавливали свои законы. Они очень трепетно относились вот к правам человека, особенно вот к смертной казни. То есть не наказывался человек смертной казнью без обвинения, правильного веского обвинения. Но вот даже римляне вот к тому, вот к этой вывеске в храме, они относились снисходительно. То есть вот настолько ревностными были иудеи. Как же стал возможным мир между иудеями и язычниками? Была ли причина в том, что иудеи просто изменили свои чувства? Или была причина в том, что язычники начали исполнять все постановления иудейского закона? Нет, Павел говорит, что Иисус Христос, Он сам собрал вместе иудеев и язычников. Вот как Он это сделал? Тоже очень интересно. Вот давайте опять представим для себя иудеев. Вот на одну минуту, что мы с вами иудеи, правоверные, очень хорошо знаем Писание. Вот нас с вами спрашивают, вот что значит для тебя быть иудеем? Ну, мужчины бы в первую очередь сказали, это обряд обрезания. То, что меня выделяет от всех остальных людей, да, вот то, что это как знак, печать того, что мы принадлежим к избранному народу Божьему. Дальше мы с вами бы сказали, что мы принадлежим израильской нации. Это большая привилегия быть иудеем. Дальше мы бы с вами сказали, у нас есть закон. То есть нашей нации Бог дал закон, закон Божий принадлежит нам, он у нас, мы им обладаем. Дальше мы бы с вами сказали, у нас есть жертвы, которые приносятся по закону каждый день перед Богом, вот служение Богу. Мы бы сказали, у нас есть доступ в храм. То есть все это то, чем обладали иудеи. А вот теперь апостол Павел говорит, что ну, это все ну, утратило свое значение. И как для иудея, так и для язычника доступ к Богу только один. Это через Господа Иисуса Христа. То есть когда Бог смотрит на иудеев, на евреев, уже не видит он вот их принадлежность к нации, то, что их бабушка, дедушка, прадедушка были евреями, Бог этого не видит, что они приносили жертвы, храм, закон и так далее. Бог видит только вот через Христа. То есть доступ для иудея и для язычника только через Иисуса Христа. Почему, братья и сестры? Потому что все, на что указывал закон, оно исполнилось в Господе Иисусе Христе. То есть почему сегодня нет храма? Почему мы с вами так вот не переживаем о том, чтобы вот был храм в Иерусалиме? Потому что, братья и сестры, Иисус Христос – это истинный храм. Вот когда-то, вот когда Соломон строил храм, вот людей так интересовало, вот они так хотели, вот думали, молились о том, чтобы храм был местом присутствия Бога. Они об этом молились, вот Соломон молился в своей вот этой длинной молитве, он просил, чтобы это было место присутствия Твоего. И когда Бог отвечал, он говорил, да, я отвечаю, я услышал вашу молитву, это будет место моего присутствия. То есть теперь мы с вами знаем, что место присутствия Бога – это Иисус Христос. Бог в нем был. То есть почему сегодня нет храма? Потому что Христос – это истинный храм. Почему сегодня мы, у нас нет жертвенников, чтобы приносить жертвы? Потому что Христос принес жертву, совершенную, истинную, настоящую жертву. То есть вот то, чем когда-то дорожил израильский народ, оно утратило значение. И теперь вот Христос – это истинный храм, Христос – это истинная жертва, через которую возможен путь к Богу. И поэтому евреи, язычники, к Богу путь мы с вами обретаем только через веру. Язычники этого, израильтяне ждали этого очень долгое время. Они ждали этого, молились об этом. А вот мы с вами, язычники, Павел именно об этом говорит, что мы не ждали, не думали, а Господь нам дал по милости, по благодати своей. То есть мы этого не искали. Мы не читали послания пророков, мы не ожидали этого трепетно, просто Господь это нам дал. Хорошо? Ну, мы с вами делаем вывод, что устройство жизни израильского народа в обетованной земле, оно было временным. Устройство жизни израильского народа в обетованной земле, оно было временным. Об этом говорит нам 15 стих. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир». А упразднив вражду плотью своей, то есть опять плоть – это кровь, смерть Господа. То есть вражда устранена благодаря физической смерти Господа. Почему? Потому что в его смерти отразились все контуры и все тени ветхозаветней церемониальной системы. Хорошо? Ну вот теперь одна очень, ну как говорят, сложная фраза для понимания. Это 15 стих, посмотрите, пожалуйста. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учения». Давайте попробуем понять вот эту вот фразу «закон заповедей учения». То есть, когда мы с вами читаем этот текст на русском языке, вот о чем говорит текст, что Христос упразднил закон заповедей. То есть, очень важно правильно ответить на вопрос, что произошло с законом Моисея. Или что Господь сделал законом Моисея? Ну, я помню одного из очень хороших проповедников, которому можно доверять, он знает язык оригинала. Вы знаете, что Библия, Новый Завет был написан не на русском языке, а на греческом языке. Вот он говорит, что очень хорошо вот, ну, перевели Библию на русский язык, но есть всего несколько текстов, которых перевод передается неточно. И вот один из самых неточных текстов, который переведен на русский язык, это вот послание к Ефесянам, 2 глава, 15 стих. Смысл вот немножко по-другому можно прочитать. Вот правильное чтение фразы следующее. «Упразднил закон заповедей, выраженный в обрядах». Христос упразднил закон заповедей, выраженный в обрядах. То есть, что Христос упразднил? Не закон, а обряды. Понимаете? То есть, закон он не упразднил Христос, не уничтожил. Закон остался, мы сейчас с вами немножко об этом тоже поговорим. То есть, главная мысль апостола Павла здесь в том, что Христос что-то сделал с церемониями, которых очень и очень много вот в Ветхом Завете. Но если помните, вот опять основные обряды, о которых говорит нам Ветхий Завет, это обрезание, это жертвоприношение, это деление пищи на чистую и нечистую и правила ритуальной чистоты. То есть сегодня у нас этого нет, не так ли? Нет обрезания, нет жертвоприношений, мы с вами пищу не делим, чистое и нечистое, мы с вами вот так не заботимся о ритуальной чистоте. То есть этого нет. Почему? Потому что вот этот текст говорит нам о том, что Христос это упразднил. То есть вот эти вот церемонии, вот эти вот обряды, они были упразднены Господом. Хорошо. Опять мы делаем очень интересный вывод, что предписания закона Моисея носили временный характер. Почему? Потому что они указывали на будущее, а именно на служение Иисуса Христа. Обрезание, жертвоприношение, деление пищи и ритуальная чистота – все это указывали на служение Господа Иисуса Христа. Итак, что же происходит с законом? Есть один очень важный библейский текст, который открывает нам вот отношение Господа к закону. Давайте мы посмотрим, это Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. Господь говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». То есть нельзя думать, что Христос уничтожил закон, закрыл закон. Писание говорит, это его личные слова, что он пришел закон исполнить. Вот мы с вами делаем вывод, что вот закон Моисея, особенно вот эти вот предписания этого закона, это был, ну, какой-то, если можно так выразиться, временный механизм. Временный механизм для определенной группы людей в определенном месте в течение ограниченного времени. То есть, ну, технически говоря, мы сегодня не имели бы права приносить жертвы в стейт-колледже, потому что приносить жертвы можно было только в Иерусалиме, только в одном месте, которое указывал Господь. То есть закон или предписание закона Моисея, который говорит нам апостол Павел, это были временный механизм для определенной группы людей в определенном месте в течение ограниченного времени. То есть все во Христе, все оно обрело свое исполнение. Вот мы читаем с вами вот начало христианства. Знаете, когда язычники слушали благовестие, они благовестие понимали именно таким образом. Помните Стефана? Обвинение, которое было предъявлено Стефану, о нем говорили, что он говорил хульные слова на Моисея. То есть они слушали благовестие, и им это казалось, что это хула на закон, потому что говорили о Христе, который храм, о Христе, который жертва. Или апостол Павел, к нему именно было это обвинение – «Мы о тебе наслышались, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея». То есть, когда звучала благая весть, иудеи именно воспринимали ее так. Это хула на закон Моисея. Но в действительности было не так. То есть, правильным является именно такое понимание закона. То есть, Господь это упразднил. То есть, предписания закона Моисеева, они были упразднены. Почему? А закон Моисея был исполнен во Христе. Конец закона Христос к праведности всякого человека. А вот здесь маленькая, очень-очень важная деталь. Однако в законе Моисея были такие элементы, которые существовали даже до установления израильской нации. В законе Моисея были такие детали, такие элементы, которые существовали до установления израильской нации. Это такие элементы, которые открывают замысел Бога по отношению к жизни каждого человека, не только израильского народа. Конечно, братья и сестры, это 10 заповедей. То есть, когда мы с вами читаем этот библейский текст, что Христос упразднил закон, выраженный в обрядах, в церемониях, это не относится к 10 заповедям. Почему? Потому что 10 заповедей, они существовали до установления израильской нации. Очень интересно посмотреть просто на то, как Бог сотворил Адама, сотворенный по образу и по подобию Божьему. То есть мы с вами рассуждаем об этом, о первых людях, и мы видим и понимаем, что этот закон, 10 заповедей, знаете, они были встроены в сущность человека. То есть не нужно было об этом говорить, потому что это было в человеке. То есть в Адаме это было. А почему Моисей получает заповеди, 10 заповедей немножко по-другому? Просто для себя вспомните, когда последний раз вы читали 10 заповедей. Если хотите, прочитайте еще один раз и посмотрите, посмотрите, сколько там заповедей, которые говорят «не делай», и сколько заповедей, которые просто говорят «что-то делай». Из 10 заповедей 8 – это запреты. И только 2 заповеди – «почитай отца» и «день субботний». Только 2 заповеди – это положительные. То есть нам может показаться, что это за закон? А почему такой ты Бог, что у тебя только «но»? Не делай, не делай, не делай. Это очень интересно. А вы знаете, у вас, наверное, у кого-то были дети маленькие. Допустим, чтобы ваши дети не лезли в розетку, что вы им говорили? Садились ли вы с ними рядом и начинали ли вы с ним объяснять, что электрический ток – это направленное движение частиц или квазичастиц носителей электрического заряда. Такими носителями могут являться в металлах электроны, в электролитах ионы, катионы и анионы, в газах ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях электроны. Вы так говорили своим детям о токе? Нет, вы говорили, сюда не лезь. Почему? Потому что тебя убьет. Точно так мы видим закон. А потому что человечество, которому Бог дал закон, это падшее человечество. Это человечество, во-первых, грешные люди, которые живут в падшем мире. И поэтому им нужно было просто говорить, не лезь, не делай, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не произноси. То есть именно поэтому, потому что люди были в таком состоянии. То есть у Адама это было совсем по-другому. Это было встроено в его сущность, в его природу. Ему не нужно было говорить, нужно было говорить, что делать, но в действительности это все было в его природе. А посмотрите, что Библия говорит о людях, которые жили под законом. Павел опять говорит о себе в послании Галатам. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». То есть Павел понимает, что закон мы получили тогда, когда были в детстве. Именно то, о чем мы с вами говорим. Почему Бог говорит только «не», «не», «не»? Потому что детям так нужно говорить. Мы сегодня так воспитываем наших с вами детей. И в этом же послании Галатам Павел говорит, что закон был для нас детоводителем ко Христу. То есть мы дети. То есть человечество рассматривалось как дети, еще не достигшие совершенства. Наш Господь, Он исполнил закон Моисея, это были Его слова. А церемонии этого закона, они упразднены. Почему? Потому что все осуществилось в Нем. То есть Он – это храм, Он – это жертва. То есть именно поэтому сегодня у нас с вами этого нет в Его жертве на кресте. И мы с вами отмечаем, что Бог соединяет верующего со Христом, и все благословения, которые были во Христе, они переходят на нас с вами. Хорошо? Это вторая часть, это мир между иудеями и язычниками. И здесь мы с вами говорили о том, что произошло с законом Моисея, то есть он не уничтожен. И последнее, Христос сделал возможным мир человека и Бога опять в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. То есть этот стих, он теперь говорит о воссоединении человека с Богом через опять жертву Господа Иисуса Христа. Хорошо? Может быть, у вас есть что-то добавить или сказать, то пожалуйста.